Славим Тебя, Господь, за благ, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Нам нужно быть сегодняшними Иосифами. Нам нужно увидеть сон о Божьем домостроительстве. Этот сон должен стать для нас видением, которое будет определять всю нашу христианскую жизнь и служение.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Жизнеизучение – это изучение Библии, в котором акцент делается на жизни. Жизнеизучение – это плод более чем 70-летнего изучения Библии, проделанного Вотчманом Ни и Уитнесом Ли. Вотчман Ни начал это служение в Китае в 20-х годах 20-го столетия и продолжал служить вплоть до того, как его заключили в тюрьму, где он принял мученическую смерть. Уитнес Ли принес это служение в западный мир в 60-х годах 20-го столетия. Перед тем, как перейти к сегодняшнему жизнеизучению книги «Бытия», мы хотели бы дать вам наш телефон в Москве – 935-71-81. А теперь давайте начнем наше сегодняшнее жизнеизучение «Бытия».
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Мы приближаемся к завершению нашего жизнеизучения «Бытия». И сегодня перед нами еще одно замечательное сообщение, которое будет посвящено Иосифу. Сегодня у нас в гостях находится Дмитрий Ермаков, который поможет нам разобраться в этом сообщении. Дмитрий, добро пожаловать. Я рад видеть вас здесь.
Здравствуйте, Оскар. Тоже рад новой встрече с вами.
Дмитрий, сегодня мы будем рассматривать некоторые подробности того, как Иосиф достиг царствования. Это был очень нелегкий процесс, и он занял по крайней мере 12 лет. Означает ли это, что в нашем переживании достаточно 12 лет для достижения этого же этапа?
В послании к римлянам 5.17 говорится, что мы, те, кто получает обилие благодати и дара праведности, будем царствовать в жизни. Какой срок нужен для того, чтобы только что уверовавший человек был готов царствовать в жизни, здесь не сказано. Но я думаю, 12 лет недостаточно. Хотя, конечно, у разных людей этот срок может быть разным. Все зависит от Господней работы в человеке и от его взаимодействия с ней. Смотря на переживания Иосифа, нам нужно помнить, что как прообраз он представляет собой не отдельного человека, а царствующую часть зрелого в жизни Иакова. Я напомню нашим радиослушателям, что вместе Авраам, Исаак, Иаков с Иосифом представляют собой полную картину наших новозаветных переживаний. Это совокупный прообраз. Переживания каждого из патриархов дополняются переживаниями других. Так, в истории Авраама мы видим Божье призвание, оправдание верой, жизнь веры, жизнь в общении с Богом и так далее. В истории Исаака мы видим наследование благодати и наслаждение ею. В истории Иакова мы видим избрание и преобразовывающую работу духа и зрелость в жизни. Иосиф, я повторяю, это царствующий аспект зрелого Иакова. Отсюда мы видим, что для того, чтобы царствовать в жизни, сначала необходимо достичь зрелости в жизни, то есть необходимо пройти через все переживания Авраама, Исаака и Иакова с Иосифом, то есть быть избранным, призванным, оправданным, наслаждающимся и преобразованным верующим. Тогда, после тех переживаний, которые описаны непосредственно в жизни Иосифа, и о которых пойдет речь в сегодняшней нашей программе, мы уже будем готовы царствовать в жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. Да, сегодня мы действительно будем говорить о царствующем аспекте Иосифа. Это картина нашего дорогого Христа и его царствующей жизни. Давайте сейчас обратимся к сегодняшнему сообщению Уитнеса Ли, которое будет посвящено жизнеизучению бытия.
Иосиф represents the reigning aspect of the mature life, and within the mature saints.
Иосиф представляет собой царствующий аспект зрелой жизни. Этим царствующим аспектом в зрелых святых, конечно же, является Христос, внедренный в состав нашего существа. Мы увидели, что Иосиф является прообразом Христа как возлюбленного Сына Божьего. Теперь мы переходим к еще одному аспекту. Он является прообразом Христа как того, кто был предан. Христос, во-первых, был возлюбленным Сыном Божьим. Во-вторых, Бог Отец послал Христа пасти Божий народ. В-третьих, люди, к которым Отец послал Христа, гнали Его. Мы увидели, что все эти три положения во всей полноте раскрыты в жизни Иосифа. После всего этого, согласно четырем Евангелиям, Христос был предан. Быть преданным значит претерпеть презрение, унижение, бесчестие, пренебрежение. Когда Иуда собирался продать Христа, конечно, внутри у него было глубокое чувство пренебрежения к Христу. Согласно книге Второзакония, раба всегда продавали за 30 серебряников. Христа предали за такую низкую цену, потому что Иуда относился к нему с большим чувством пренебрежения. Таким образом, предательство в Библии означает пренебрежение. Иосифа продали собственные братья. Если бы они считали Иосифа снопом, полным жизни и звездой, полной света, конечно, они никогда бы не продали его. То, что они предали Иосифа, означает, что они относились к нему с пренебрежением. Они не почитали его. То же самое произошло с Господом Иисусом. И произошедшее с ним соответствует тому же принципу. Его продали. Петр, Иаков и Иоанн, все эти апостолы также претерпели пренебрежение. На протяжении всех столетий всех последователей Агнца предавали, потому что ко всем последователям Христа относились с пренебрежением. Удивительно, что и многие из нас переживали подобное. До вашего спасения, когда вы не любили Господа, когда вы не стремились за Ним, возможно, ваши родители очень ценили вас, а ваши одноклассники относились к вам с почтением. Однажды, после того, как вы начали стремиться за Господом, начиная с этого дня, даже ваши родители начали презирать вас. Ваши одноклассники, ваши братья и сестры, все ваши друзья начали презирать вас. Это своего рода предательство. Никогда не забывайте, что распятие Христа началось с предательства.
Дмитрий, мы только что услышали очень воодушевляющее слово. Мы должны понять, что когда нас презирают за имя Христа, это нормальные переживания всех тех, кто следует за Ним. Практически все мы, верующие, можем засвидетельствовать о таком переживании. Особенно это относится к тому моменту, когда мы впервые заявили о своем решении следовать за Господом. Не так ли?
Оскар, я думаю, это переживание Иосифа, переживание унижения, знакомо большинству из нас. Он был молодой, можно сказать, простодушный и наивный. И он увидел чудесные сны о своем будущем и о будущем своей семьи. И поспешил рассказать о них родителям и братьям. Так и мы. Мы получили откровение о Христе. Мы приняли его. Впервые коснулись чего-то божественного, небесного и духовного. Мы только родились от Бога в своем духе. Могу сказать по себе, и у вас, я думаю, было такое же переживание. Чувство восторга тогда переполняло нас. И нам хотелось рассказать об этом каждому встречному, ну и, конечно, близким и друзьям, им даже в первую очередь. Иосиф рассказал о своих снах братьям и, наверное, ждал, что раз это откровение от Бога, они воздадут славу Богу и скажут «Аминь». Но, как мы увидели в Бытии, братья Иосифа не сказали «Аминь». И в нашем случае окружающие тоже отнюдь не всегда говорили «Аминь». Вместо этого на нас обрушивались насмешки и издевательства, презрение и унижение. Причем чаще всего от наиболее близких и дорогих нам людей. Можно сказать, что в эти минуты мы в первый раз страдали за Христа, за Его имя. По-моему, ни один верующий не избежал переживания такого унижения, и это на самом деле нормальная часть нашей христианской жизни. В Конституции Царства, то есть в Евангелии от Матфея, главах с 5 по 7, одно из благословений – это быть гонимым из-за Господа Иисуса. Господь говорит: «Блаженны гонимые за праведность, ибо их есть Царство Небес. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и лживо говорить против вас всякое зло из-за Меня. Радуйтесь и ликуйте, ибо велика ваша награда на небесах, ибо так гнали пророков, которые были до вас». В Евангелии от Иоанна, 15 главе, Господь сказал, что раб не больше господина. Если гнали его, будут гнать и нас. Если соблюдали его слово, то будут соблюдать и наше. Это нормальная христианская жизнь. Не знаю, утешило это вас или нет. Когда мы благовествуем, мы говорим людям, что если они поверят в Господа Иисуса, они обретут вечную жизнь, мир, покой, радость, удовлетворение в Господе. И так оно и есть. Но рано или поздно, и в большинстве случаев рано, молодые верующие узнают, что этот мир, покой, радость в Господе часто приходит к нам в атмосфере отвержения и гонения. Но не расстраивайтесь. Мы можем и мы даже должны использовать все это как возможность обретать Христа, преобразовываться и достигать зрелости. Без таких переживаний мы не сможем стать Иосифом и царствовать в жизни.
Благодарю вас, Дмитрий. Я бы сказал, что все мы должны научиться принимать это и использовать, как вы сказали, как возможность приобрести Христа. Давайте теперь вернемся к нашему сегодняшнему сообщению «Жизнь и изучение бытия» и послушаем наш следующий отрывок.
Following the betrayal, a kind of confinement followed. Joseph was put into prison. Was Christ put into prison?
Sure, yeah. Вслед за предательством последовало заключение. Иосифа поместили в тюрьму. Был ли Христос помещен в тюрьму? Конечно, был. Его тюрьмой была смерть. Смерть была заключением для Христа. Христос был заключен в нее на 3 дня. Если бы вы были на месте Петра и Марии в то время, эти 3 ночи показались бы вам очень долгими, потому что вы любили Христа и вы следовали за Ним. Вы видели Его распятие, и вы видели Его погребение. После погребения Христа у Марии не было никакого желания есть или спать. Она ждала, пока что-то произойдет. Наконец, на 3-й день гробница Иисуса оказалась пустой. Все эти 3 дня были долгой ночью. Но знаете ли вы, сколько длилась ночь для Иосифа? Ночь для Иосифа длилась примерно 10 лет. Я уверен, что не нужно следовать за Господом даже 1 год. Даже если вы следуете за Господом лишь недолго, вы, возможно, уже столкнулись с неприятностями. Если бы Иосиф не видел снов, возможно, у него не было бы никаких проблем. Но сразу же после того, как он увидел эти сны и обрадовался этим снам, он должен был приготовиться к чему-то. Иосиф, готов ли ты? Готов ли ты к тому, чтобы тебя продали? Сначала пренебрежение, а затем тюремное заключение. Многие молодые люди думают, если мы следуем за Иисусом Христом, это славно. Да, это славно, но вот что важно, вам необходимо тюремное заключение. Заключение имеет большое значение для вас. Вам необходимо заключение. Мое настоящее бремя состоит в том, чтобы показать вам секрет. Как оказаться в тюрьме? Если бы я не увидел этого секрета, я никогда не смог бы понять эту главу таким образом. Вы, молодые люди, должны увидеть одно положение. Даже после того, как вы увидели видение Христа, видение Церкви, видение креста, видение внутренней жизни, видение Духа, даже после того, как вы увидели все это, не думайте, что сразу же после этого вас ждет славное время. Нет. Если бы я был Иосифом, возможно, я начал бы сомневаться в своих снах. Возможно, я бы сказал себе, наверное, это был лишь сон. Это не что-то действительное. Во сне ты увидел, что ты стоящий сноб. На самом деле ты лежишь. Ты видел, что ты небесная звезда, сияющая на небе. На самом же деле тебя посадили в тюрьму. С тобой все произошло наоборот. Возможно, вы начали бы сомневаться в своем толковании. Вы подумали бы, это был лишь сон. Это не что-то действительное. Мне просто так показалось. На самом деле все не так.
Дмитрий, у нас уже было несколько программ, в которых мы говорили о снах Иосифа. Но мы снова видим их в этом сообщении. Пожалуйста, помогите нам понять, какой эквивалент снам Иосифа мы видим в Новом Завете?
Эквивалентом снов Иосифа является новозаветное видение. Павел в послании к Ефесянам молился, чтобы Отец дал нам дух мудрости и откровения в полном знании Его, и чтобы глаза нашего сердца были озарены. Нам нужно получить откровение о том, что Бог собирается сделать, подобно тому, как Иосиф получил во сне видение того, что Бог планировал сделать с его семьей. Павел получил видение при своем обращении по дороге в Дамаск, видение о Божьем домостроительстве, о Божьем вечном плане и о месте человека в этом плане. В Деяниях 26 главе, в 19 стихе, ближе к концу своей жизни, он говорит: «Я не был непокорен небесному видению». Это видение, Божье домостроительство, стало определяющим для всего его служения. Он не просто подчинился этому видению, он даже называет себя домоправителем, то есть тем, кому поручено осуществлять это домостроительство. Пусть так рассматривает нас человек, как слуг Христовых и домоправителей тайн Божьих. Здесь, помимо того, в домоправителях ищут, чтобы он оказался верным. Это слова из 4 главы 1 послания к Коринфянам. Нам нужно быть сегодняшними Иосифами. Нам нужно увидеть сон о Божьем домостроительстве. Этот сон должен стать для нас видением, которое будет определять всю нашу христианскую жизнь и служение.
Но для того, чтобы увидеть его, нам не нужно никакого особенного дара или какого-то особого чуда, не так ли?
Да, я как раз хотел заметить, что я имею в виду не таинственное, сверхъестественное переживание, которое Петр упоминает во второй главе Деяний, цитируя пророка Иоиля. Мы говорим о духовном видении, а не о сверхъестественных видениях. Такое видение может быть и даже должно быть у каждого верующего. И оно приходит не ночью во сне, а когда вы читаете Слово и книги, объясняющие его. Или, например, когда вы слушаете наши передачи о книге Бытия. Не ищите сверхъестественных переживаний. Просто откройтесь Господу и Его Слову, и Он покажет вам нечто замечательное в вашем духе, духе мудрости и откровения.
Благодарю вас, Дмитрий. Давайте вернемся к сообщению Уитнеса Ли и послушаем заключение нашего сегодняшнего сообщения жизнеизучения бытия.
We have the old-timer dreamers. Then we have the later-timer dreamers. Now two criminals came into the prison.
Здесь мы видим человека, увидевшего сон давно, и людей, увидевших сон недавно. В тюрьме оказалось два преступника. Возможно, прошло уже более 10 лет. Была бы у вас вера толковать их сны? На месте Иосифа я бы отказался от этой мысли. Я уже толковал сны, но эти истолкования так и не исполнились. У меня нет смелости говорить им что-либо, потому что я не уверен, что мое толкование когда-либо исполнится. Понимаете, что я хочу сказать? Но у этого Иосифа по-прежнему была смелость сказать, что толкование снов приходит от Бога. «Я увидел сон, и Бог дал мне толкование». Я по-прежнему верю в это толкование. Несмотря на то, что это толкование так и не исполнилось, у меня по-прежнему есть вера, чтобы истолковать этот сон для вас. Все люди, увидевшие сон давно, должны что-то претерпеть ради тех, кто пришел недавно. Поэтому у Иосифа по-прежнему была смелость делать то же самое. И он сделал это. Аллилуйя! Его толкование для других было исполнено очень быстро. Сны других людей исполнились буквально через 3 дня. Но сон человека, увидевшего этот сон давным-давно, так и не исполнился. В 41 главе говорится, что прошло еще 2 года. Эти последние 2 года были временем самых больших испытаний. Это было самое большое испытание. Сны Иосифа подтвердились, но не исполнились. Он получил подтверждение. До получения подтверждения у него была вера, а после подтверждения у него было еще больше веры. Но чем больше у вас веры, тем больше вы будете переживать испытания. Но действительно ли вы считаете, что Иосиф страдал в тюрьме? На первый взгляд он страдал, но на самом деле он не страдал. Он усваивал уроки для того, чтобы взойти на престол. В противном случае, как мог молодой человек 17 лет, 19 лет получить престол в Египте и править всей страной, и управлять в такой ситуации? Это невозможно. Он обучался, он упражнялся, он усваивал уроки благодаря своему заключению, благодаря тому, что он находился в тюрьме. Любое заключение, с которым вы сталкиваетесь, и с которым вы еще столкнетесь, будет своего рода упражнением, практикой, обучением, подготовкой для того, чтобы вы получили престол. Чтобы получить престол, необходимо пройти через несколько этапов. Предательство – это первый этап, а заключение – это второй. Перепрыгнуть через эти этапы нельзя. Пройти мимо них также нельзя. Все служители, которых использовал Господь, прошли через эти этапы – предательство и заключение. Нам всем нужно пройти через такие предательства и такие заключения. Тогда мы достигнем престола. Не думайте, что Иосиф – это исключительный случай. Нет, случай с Иосифом – это обычный случай. Мы все должны быть такими же. Аллилуйя! Аллилуйя за это видение!
Дмитрий, мы только что услышали замечательное заключение. Иосиф мог быть совершенно расстроен, как часто происходит и с нами. Его переживание полностью расходилось с теми снами, которые Бог дал ему. Но он смог увидеть, что все его обстоятельства были необходимы для того, чтобы оснастить его для исполнения его снов. Разве это не так?
Да, наверное, когда он уже фактически правил всем Египтом, и его братья пришли и поклонились ему, и он осознал, что Бог специально послал его в Египет, чтобы приготовить место для всей его семьи и спасти ее от голода и обнищания, наверное, тогда он понял, что через все его обстоятельства Бог готовил его для царствования. Но я не уверен, что он понимал это, когда братья продали его мадианитянам, или когда он за свою чистоту и нравственность оказался в египетской тюрьме. Но что мы должны были увидеть в общении Уитнеса Ли, так это, что в любых обстоятельствах Иосиф сохранял свою веру. И Бог испытывал его веру, и чем больше вера, тем суровее испытания. Но я бы сказал, что мы благословение Иосифа. Он имел лишь сны. Мы же имеем твердое слово и обещание в Библии. Бог обещал нам, что мы будем царствовать вместе с Его Сыном, и Он показал, каким именно путем Он приведет нас к этому. Мы торопимся, мы хотим царствовать уже сегодня, ну, в крайнем случае, завтра, но мы не готовы, как не был готов 17-летний Иосиф. Он должен был пройти через определенные переживания и усвоить определенные уроки, и тоже предстоит нам с вами. Иосиф испытал предательство и продажу в рабство со стороны родных братьев. Он выдержал испытание похотью и остался чистым, но вместо награды был брошен в тюрьму. Он провел в ней 12 лет, и все эти годы он полагался на Бога и верил в его обещание, данное с помощью тех снов. Затем он имел смелость, чтобы толковать сны двух слуг фараона, и его толкование исполнилось, но виночерпий забыл о нем, и его тюремное заключение длилось еще 2 года. Когда он вышел из тюрьмы, он был готов править. Посмотрите на него в 37 главе. Наивный мальчик, рассказывающий о своих снах братьям, не замечая, какую ярость он в них будет. И посмотрите на Иосифа в 41 главе, во дворце фараона. В главах 42 по 45, когда он беседует с братьями. В 47 главе, когда он снабжает хлебом всю землю и так далее. Какая мудрость, какое достоинство, какая забота и любовь. Он действительно стал зрелым в жизни и готовым царствовать над всем миром. Изумительная картина, иллюстрация того, что может сделать Божье спасение.
Благодарю вас, Дмитрий. Это большое откровение. Мы унаследуем царство, но только после того, как мы, подобно Иосифу, станем царями в жизни в этом веке.
Мы предлагаем вам получить бесплатную кассету с записью сегодняшней радиопрограммы. Чтобы заказать кассету с записью программы или купить книгу «Жизнеизучение бытия», позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.
Более того, по этому же адресу вы можете бесплатно заказать восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. Наш адрес в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут отправить нам сообщение на пейджер. Телефон в Петербурге 053. Сообщение для абонента «Коллектор». И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81. Бытие – первая книга Библии. Эта простая по своему построению книга не только является описанием Божьего творения и самым ранним историческим документом. Бытие – книга, раскрывающая замысел Бога, его принципы общения с человеком и многое другое. Но более того, Бытие – это книга жизни. Мы рады представить вам жизнеизучение Бытия, в котором Уитнес Ли подробно разбирает эту книгу с точки зрения жизни. Чтобы заказать жизнеизучение Бытия, позвоните нам по телефону в Москве 935-71-81 или напишите по адресу 103-030, Москва, абонентский ящик 52, коллектор библейской книги.